Вам понадобится сегодня Слово Божье, Колоссянам 2 глава. Колоссянам 2 глава. Если вы заметили, на 17-й странице бюллетня после гимна у нас напечатан церковный завет, потому что мы сейчас проповедуем, объясняя его. Мы делать будем это в течение нескольких месяцев и уже прошли несколько параграфов. А говоря об обетованиях, которые заключили друг с другом, это говорит нам о том, почему мы это делаем, потому что мы сейчас разделены и надеемся, что скоро постепенно будут ограничения сниматься. Мы должны понимать, что мы несем ответственность как члены друг перед другом, и понимать также, что говорит нам Слово Божье. Колоссянам 2 глава, основной текст будет 2 стих, но мы будем читать с 1 главы 24 стиха по 5 стих 2 главы. Колоссянам 1:24 написано: «Ныне радуюсь страданиям моих за вас и восполняю недостаток воплотимой скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которой есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас кратчивыми словами, ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христе». Таково Слово Божье. Помолимся, обращаясь к Нему. Отче наш, как мы уже молились, наша великая надежда в том, чтобы Ты был с нами и был нашей жизнью вовеки всегда. Когда Твой Сын, Господь и Спаситель, все делает новым, мы радуемся первому взносу этого обетования, тому, что Твой Дух с нами. Он с нами собирательно, как церковью. Господь, мы молимся, чтобы Ты побудил нас понять глубину той привилегии, которую Ты дал нам, как церкви, и тем благословением, которое Ты приготовил через общение друг с другом, чтобы мы знали Сына Твоего. Просим Тебя, Отче, помоги нам подтвердить это через проповедь Слова сегодня вечером. Молим ради славы Твоей во имя Христа. Аминь. Что было бы, если бы я сказал вам, что есть большее, что можно узнать о Христе, чем то, что вы уже знаете? Есть большая уверенность во Христе, чем та, которую вы уже ощутили. Если бы вы были христианином, вы бы сказали: «Я готов, я готов, я хочу этого». Но если бы я прибавил к этому, что единственный способ больше узнать Христа и быть более уверенным в Нем через посвящение по местной церкви, вступая в завет с местными верующими, подчиняясь дисциплине и порядку, тогда многие христиане бы были не уверены, если они хотят этого. У нас есть определенные индивидуалистические инстинкты. Социолог Роберт Паттин, говорил о том, что сегодня играют в боулинг в одиночестве. Раньше это делали вместе, сейчас мы продолжаем играть в боулинг, но мы делаем это в одиночку. Еще один социолог говорил о том, что мы одиноки вместе. Она говорит, что мы больше полагаемся на технологии, ожидаем от них что-то, чем на друг друга. Мы сегодня, как христиане, мы живем в век одиночества. У нас есть Слово Божье, но мы часто читаем его в одиночку. Мы молимся, но часто в одиночку. Мы желаем знать и расти во Христе. И если вы христианин, такое желание присуще вам. И мы ожидаем часто делать это в одиночку. Но не таким были ожидания христиан в прошлом. У нас есть прекрасное свидетельство нашему церковному завету, которое мы повторяем со святыми, и оно возвращается далеко в XIX век. И сегодня мы будем рассматривать второй пункт нашего завета. Мы будем действовать и молиться о единстве Духа в союзе мира. Таков наш завет, потому что таковы ожидания Слова Божьего. И это также тот путь, по которому Господь хочет, чтобы мы шли и возрастали во Христе. Рост во Христе — это тема послания к Колоссянам. Мы можем подвести итог этой теме, как мы делали это несколько лет назад. Всего Христа во всю жизнь. Тематический текст всей книги сразу во шестой стихе. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, и ходите в Нем». Здесь объясняется все послание. Как вы вошли во Христа, о котором мы узнали из второй главы, что Он есть все во всем, Ему вы служите, провозглашайте Христа, полагайтесь на Него, полагайтесь на Господа, которому вы принадлежите. Вот что говорит Павел в конце первой главы. Он говорит о своей цели провозглашать Христа, 28 стих, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. И 29 стих, поэтому моя жизнь трудна, я тружусь, я подвязаюсь со всею силою Его. И не только теоретически, он говорит, но ради этого имею подвиг и ради вас, те, кто владыкие, и те, кто не видел лица моего. Павел напрягается, трудится, чтобы они были совершенными во Христе. То, что он делает здесь в начале второй главы, он буквально расширяет это понятие зрелости и роста во Христе. Начиная со второго стиха, он говорит о том, чтобы достичь всякого познания и разумения, познания тайны Бога Отца и Христа, в котором всякое богатство, совершенство и разумение. Представляя всякого человека совершенным во Христе, то есть достижение того богатства, знания Христа, имея уверенность, имея твердую уверенность, что мы знаем Его, быть утвержденными в Нем и понимая, кто есть Христос. В третьем стихе он говорит, только во Христе и возрастая в Нем, мы открываем для себя всякую мудрость и познание, заложенное для нас во Христе. Как говорил Господь Иисус Христос в Своем служении, что Он Сам есть истина. Он определил, что есть истина. Нет другой личности, философии, нет другого источника знания, через которое мы можем узнать жизнь, кроме Христа. Поэтому, друг мой, можем сделать паузу сейчас, если вы не христианин. Вот в чем миссия наша как церковь. Чтобы предлагать истину о Христе. Мы знаем часто христианство, на него смотрят на то, за что христиане стоят и против чего. Мы можем сказать вам, мы стоим за Христа и истину познания Его, роста в Нем. Но прекрасная истина в том, что в Господе Иисусе Христе Господь Вселенной вошел в свое творение, чтобы привести нас, бунтарей, к себе. Он совершенно прожил, умер как жертва на кресте. Его смерть была страданием Божьего суда, чтобы бунтари, как вы и я, были приняты Богом. Он воскрес праведной жизни своей, но вера в Иисуса Христа дает нам прощение наших грехов, мир с Богом, принятие Богом. Когда мы доверяем Ему и принимаем им, получая жизнь в Нем, третья глава говорит нам, что все сокрыты в нем сокровища премудрости и ведения. Мы в нем находим то, что должны были бы знать ранее. Все сокрыто в нем. Все. Это прекрасная истина Евангелия. И нам нужно говорить об этом. Четвертый стих второй главы. Когда мы растем во Христе, мы можем понимать, когда что-то сказано о нем неверно, когда говорят какую-то ложь о Христе. Павел не говорит это здесь не потому, что что-то подобное происходило среди них, но он предупреждает их наперед, говоря о каких-то словах прельщения или же вкрадчивые слова, то, что кажется, может быть, хорошим, чем-то приемлемым для начала. В конце третьего стиха он говорит, или в четвертом стихе он говорит о каких-то вещах, которые кажутся только мудростью. Павел говорит о вещах, которые звучат как будто бы правильно, красиво, определенными людьми, учителями, с целью увлечь от Христа. Христос объясняет эти моменты все не потому, что он обеспокоен чем-то, он радуется в пятом стихе, потому что у них есть и устройство, и вера. Это просто как вакцина какая-то, если хотите, если мы можем сказать таким нашим современным языком, против заболевания, связанного с ложным представлением о Христе, проникающим, просачивающимся в церковь. То, что мы видим в нашем тексте, мы видим буквально саму суть служения Павла, и это остается целью церкви сегодня. Мы растем, мы должны расти и в сердце своем, и в разуме своем во Христе, и быть уверенными в том, что мы знаем Его, чтобы нам не обольститься, не быть обманутыми каким-то лжеучением, лжепредставлением о Христе. Но то, что мы пропустили, начало второго стиха, мы видим здесь условия этому росту или основу этого роста. Психологи заметили, что людям трудно, например, определять какие-то цели. А психологи, их задача в том, чтобы определить очевидное. Я не знаю, как сегодня дела у вас с определенными решениями на Новый год, но вы заметили, что многим нам трудно эти цели находить и тем более их достигать. И поэтому психология развила целую сферу в том, как достигать эти цели. Одно из объяснений, как достигать их, они говорят, есть окончательные цели или кратковременные цели. Или, например, моя окончательная цель, возможно, жить как муж, отец, как пастор, как минимум до 60 лет. Это моя окончательная цель. Но она довольно размытая, не так ли? Если бы я просто произнес ее и не говорил о том, как достичь ее, например, что кушать и как заниматься спортом, поэтому нужны очень важные кратковременные цели – заниматься 3 раза в неделю, перестать пить кока-колу и так дальше. То, что мы находим в стихах со 2 по 4 стих, мы находим его окончательные цели. Все должны расти для того, чтобы достичь разумения и познания во Христе, чтобы узнать все сокровища, сокрытые в Нем, и не быть обольщенными вкрадчивыми словами, представить каждого совершенным во Христе. Но что необходимо, чтобы достичь этих целей, что необходимо, чтобы достичь этого совершенного разумения, каковы условия, и это в самом начале 2 стиха, после 1, заметьте, связь очень важна, начинается со 2 стиха. Дабы указывает на цель. Первый стих Павел говорит: «Имею подвиг ради вас, я служу ради вас, ради тех, кто не видели моего, дабы утешились сердца их, соединенные в любви». И только после этого для всякого богатства совершенного разумения во Христе. Перевод Библии Christian Standard Bible подчеркивает нечто следующее. «Я хочу, чтобы сердца их ободрились в любви, чтобы у них было всякое богатство полного понимания Божьего разумения и познания Бога во Христе». Другими словами, вот эти условия или же основы для роста во Христе, они заключаются в следующем: утешились сердца ваши и соединились вместе в любви или же служении церкви. Рост во Христе требует церковь. Дух Святой говорит в этом тексте Слова Божьего, что познание нашего Господа и совершенствование в Нем зависит от того, чтобы жить вместе в любви, как члены церкви. Что бы я хотел сделать? Я хочу, чтобы мы посмотрели на эти несколько условий, этих кратковременных целей, и посмотрели, как через них мы можем знать Христа. Мы посмотрим на средства благодати и посмотрим на то, что мы члены одной церкви. Средства благодати и члены одной церкви. Итак, средства благодати. Мы знаем Христа через средства благодати, служение Слова. В самом начале второго стиха мы можем читать изначально, чтобы сердца их утешились каком-то, может быть, эмоциональным образом, чтобы они были счастливы. Но в Писании сердце намного больше, чем эмоции. Это центр нашей воли, нашей личности. Сердце мыслит, сердце решает. Это ваш внутренний человек. И слово «утешились» несет в себе идею крепости в этимологии. То есть мы наделяем смелостью кого-то. Поэтому идея такова, чтобы жизнь их укрепилась, укрепились во внутреннем человеке. Поэтому, возвращаясь назад, он говорит: «Я имею подвиг ради вас» в первой стихе. И даже в начале первой главы он говорит: «Всеми силами тружусь», то есть служение словом через апостола. Предназначено, он говорит здесь, чтобы утешить или укрепить их сердца через слово о Христе. Чуть позже, в четвертой главе, вы можете открыть ее быстро, Павел говорит здесь в седьмом стихе о Тихике. Он посылает Тихика с посланием в 4 главе. Он говорит: «И скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господе, которого я для того послал к вам, чтобы, заметьте, узнал о ваших обстоятельствах и что утешил или ободрил сердца ваши». Как верные служители ободряют сердце. Они проповедуют Слово. Они говорят о Евангелии, они приносят Слово Божье. Поэтому он послал Тихика, поэтому Павел трудится. И в этом смысл служения Словом. Почему мы это делаем? Чтобы укреплять внутреннего человека в познании Христа. Дабы мы утвердились, дабы мы возросли во втором стихе, имея полную уверенность в познании Христа. Вот эта битва за познание Христа происходит где? Не в мире. Она происходит на территории вашего сердца. Она происходит вот здесь. Поэтому борьба в познании богатства Христа и рост в нем требует укрепления служением Слова Божьего и средством благодати. Где? Вот здесь. Потому что мы устаем, мы отвлекаемся. Мы искушаемся смотреть в другую сторону. Сегодня утром Роберт ссылался на Евреям, 3 главу. Та же самая идея, 13 стих. Там по-другому переведено, как «наставлять», но это то же самое слово, как «ободряйте» или «утешайте друг друга каждый день». Почему? Чтобы нам не ожесточиться обольщением греха. Почему мы трудимся словом? Павел говорит, чтобы сердца ободрялись или утешались, чтобы сердца не ожесточались. Первый смысл проповеди слова, чтобы укрепить нас в познании Христа, укрепить нас внутри. Другими словами, мы можем сказать, что Бог дал нам книгу, чтобы мы знали, что у нас есть больше, чем книга. У нас есть книга. Бог не оставил нас на самих себя. Он открыл нам себя в Слове Своем. Нам не нужно быть жертвой того, что кажется приятным на этот момент. Он дал нам конкретное знание, открытое в Его Слове. Он объективно и уверенно открыл нам себя через Свое Слово. И основная форма служения в Церкви Христовой это служение через книгу, которую я держу в руках, по расписанию. Поэтому мы и трудимся, поэтому мы и прилагаем усилия, как служителя Слова, чтобы укрепить христиан, дабы все знали Христа. В начале 20 века Джей Грэссом Мейчин был прекрасным лидером, ведущим церковь против либерализма, просачивавшегося во многие деноминации. И вот в это время такого разногласия в культуре он говорит следующее. «Уставшие от конфликтов с миром». Кто-то приходит в церковь, ища обновление души, и что находит там? О, к сожалению, часто находит там такой же переворот, пришедший из мира. Проповедники говорят не на авторитете Слова Божьего, но делясь человеческими мнениями о каких-то социальных проблемах или легких решениях проблем греха. Мэнчин говорил тогда, и он говорит, что мы бежим в церковь, чтобы найти убежище, и находим тот же конфликт. И он говорит, если там разве нет места от того, что происходит вокруг, или от тех битв, которые мы встречаем в жизни? Он говорит, конечно же, ответ на этот вопрос – да, да, через служение Словом. В церкви, верной апостольскому служению, мы проповедуем Его. Мы проповедуем Его через Слово, дабы укрепиться против сомнений и всяких трудностей, и даже наступления мира. Помните Асав, Псалом 72, помните его историю? В Псалме 72 Асав позавидовал гордыми, надменными, в какой-то момент сказал, что «мое следование за Богом было пустым, напрасно я очищался». Но в этом же 72-м псалме, помните, как Бог сохранил Асафа в 17 стихе, «Когда вошел я во святилище народа твоего». Тогда он вспомнил. Асаф укрепился через служение в храме в Ветхом Завете. Сегодня мы, храм в Новом Завете, мы укрепляемся через Слово Божье. И в этом мы получаем силу против искушений посредством действия Божьего Слова. Бог дал нам книгу, чтобы напомнить нам, что у нас есть больше, чем книга. И именно это мы видим дальше в нашем тексте, чтобы сердца их ободрились, и чтобы они могли достигнуть всякого совершенства во Христе. Зачем нам дана книга, чтобы побеждать в аргументах? Нет, чтобы знать Христа. Книга дана, чтобы знать Его. Мы не просто сгружаем информацию или переставляем какие-то мыслительные наши процессы. Нет, она дана нам, чтобы мы знали Его через Его Слово. И Павел говорит об этом ясно в 3 главе 16 стихом. Это намного больше, чем проповедь, которую я проповедовал раньше, 16 стих 3 главы. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, множественное число всей церкви. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Пусть слово о Христе пребывает в церкви вашей со всяким богатством. Каким образом? Когда вы будете произносить его друг другу, даже когда вы поете. Вы замечаете, что когда мы поем, мы проповедуем, мы предупреждаем, наставляем, мы научаем друг друга, дабы расти во Христе через Слово Его. Нам нужны те, кто будут петь Его нам, кто будут служить им. Не просто один служитель за кафедрой, но все служители Христовы, которые говорят Его Слово. Мартина Лютера спросил однажды его цирюльник о том, как он может молиться. Лютер не сказал ему «старайся молиться сильнее», но он показал ему, где находится благодать. Он сказал следующее, он написал ему: «Когда я чувствую, что я остыл и нет радости в молитве, я беру свой псалтирь, ухожу в свою комнату, или же это, может быть, день, когда собирается церковь, я иду туда». Заметьте наставление Лютера, когда вы чувствуете себя таким высохшим и холодным, когда вы сомневаетесь, бегите в церковь. Бегите в церковь, потому что там Слово Божье будет проповедано вам. Оно будет выходить изнутри вас. Объективная истина Слова Божьего, она удалит сомнения сердца, она обличит и утешит вас, когда Бог придет вам в Своем Слове. Слово о Христе достигает нас, и нам нужно постоянно принимать Его, дабы нам знать Его и достигнуть всякого богатства и полного совершенного разумения Христова через средства благодати и служения Его Словом. Второе, во втором стихе мы растем в познании Христа как члены Церкви. Заметьте логику здесь во втором стихе. Дабы рост во Христе и познание о Нем требовало не только утешения сердца, но также соединение в любви, как церкви, объединенной вместе в любви. Позже, в третьей главе, Павел скажет, что любовь является союзом, связывающим все, прекрасной гармонией, как масло, которое льют в двигатель. И в прошлый раз в книге «Послание к Ефесянам» мы знаем, что это благодаря тому, что сделал Христос. Мы соединены с Ним по вере, мы также соединены друг с другом, как новые люди во Христе. Павел пользуется таким же оборотом речи, говоря о тайне Божьей. Помните 27 стих в 1 главе? Он говорит о таинстве, вот о славе этого таинства, того, что Христос в вас. Это великая тайна Божья, того, что все язычники везде, по всему миру, вместе с иудеями получили тот же статус в Боге через их союз со Христом. И в третьей главе он еще более четко говорит об этом в 11 стихе, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. То есть теперь в Иисусе Христе, когда вы соединены с Ним, принадлежите Ему, нет больше иерархии, нет разделения, которое известно в мире, нет больше нас и их, теперь только есть мы, потому что мы все в Нем, во Христе. Наша идентичность по Ветхому Завету в Адаме, она больше не является наиболее важной. Теперь наиболее важен Христос. Не то, как вы родились первый раз, но как вы родились во второй раз и были сотворены во Христе, соединены в Нем. Здесь плод Евангелия, когда Бог принимает мужчин и женщин, которые без Христа не любят друг друга и не знают друг друга, и соединять их в одно тело в Иисусе Христе, делая из них одного человека. Когда 3000 человек приняли Слово Божье в день Пятидесятницы, Деяния 2 глава. Чему они посвятили себя? Лука записал, Деяния 2:42. Они посвящали себя учению апостолов. Конечно же, как можно узнать о Христе и о том, кто Он, только через слова апостолов. Но следующее, учению апостолов и общению друг с другом. У них было общение друг с другом, потому что у них теперь было общение с Богом через Христа. Они были одним в Нем и одним друг с другом. Поэтому здесь, в послании к Колоссянам, Павел говорит, что борьба ради Евангелия, когда церковь, к ней присоединяются новые члены через Христа. Мы находим здесь условия для познания Господа. Посмотрите за этой логикой. Утешили сердца, соединенные в любви, дабы достичь. Это одна из кратковременных целей. Дабы достигнуть этой конечной цели. Цели быть совершенными во Христе, в познании о Нем. Соединение друг с другом в любви. И немного удивляет это нас для людей индивидуальных, сидящих все вместе в кафетерии и каждый смотрящий в свой экран. Мы удивляемся, что для познания Бога во Христе мы нуждаемся друг в друге. Здесь шок. Богатство познания Христа, оно включает в себя или требует даже соединения в любви. И дальше в 5 стихе еще одно противокультурное понимание. Он радуется очень хорошему порядку, благоустройству, дисциплине, и он использует ту же самую фразу 1 Коринфянам 14 стихе. Он говорит, все в 14:40, все должно у вас быть в порядке, все должно быть чинно. Вы когда-нибудь встречались с церковью какой-то, и, может быть, поражало вас, когда вы видите там полный порядок? Ну, конечно же, мы наверняка были бы удивлены. Почему? Потому что Бог так определил, чтобы в Его творении, как и в новом творении, рост был связан с порядком. Бытие 1 глава, мы там видим очень ясно порядок, он повторяется все время в соответствии с родом Его или по роду Его. Бог сотворил всю Вселенную, Он буквально вплел в эту ткань единства, Он гений среди всех гениев. Он вплел туда порядок. Зачем? Чтобы расти, расти. Порядок ведет к росту, ведет к процветанию, ведет к успеху. И как в первом творении, в новом творении рост и успех и процветание являются всегда прямыми исходными или прямым исходным порядка. Все в соответствии с Божьим порядком и Божьим предусмотрением. Порядок ради достижения полноты во Христе. Мы можем признать, что, скорее всего, это трудная концепция для многих из нас, просто даже чтобы понять, потому что по природе своей мы думаем, что познание Христа – это просто индивидуальное занятие, совершаемое в изоляции. Мы просто приобретаем дополнительную информацию, у нас могут быть подкасты, проповеди, книги, но рост во Христе – это не просто сбор информации. Есть здесь намного, если что-то для нас узнать больше, конечно же, есть целые библиотеки Совершенного Писания и, конечно же, многие другие хорошие книги, мы можем их познавать, но вот это как бы действие познания Христа и достижение полноты во Христе невозможны самостоятельно. Можем ли мы быть христианами без того, чтобы соединяться с церковью? Да, мы остаемся христианами. Бог своей милости был милостив к таким людям, которые часто остаются слабыми христианами. Но можем ли мы достичь совершенного разумения, познания тайны Бога и Отца без церкви? Конечно же, нет, потому что освящение всегда связано с тем, чтобы быть лучше похожими на Христа. И без церкви мы не можем достигать этой цели. Поэтому мы достигаем его как члены одной церкви. Нам очень важно подчеркнуть эту мысль. Это буквально смысл того, о чем мы говорим и к чему мы побуждаем, когда говорим о членстве в церкви. Наша главная цель и главное предназначение в чем? Чтобы расти во Христе, знать Христа. К сожалению, членство в церкви – это еще одно членство, слово, разрушенное миром. Хотя это наше слово, христианское слово. Но теперь, когда мы слышим о членстве, что мы для себя слышим? Наше имя в каком-то списке, мы связаны с кем-то, у нас есть какие-то доступы, например, добровольно в Костко или в спортзал, или чем бы это ни было. Но член – это библейское слово. И когда Писание упоминает это слово «член», не говорит она здесь о каком-то добровольном, может быть, добровольных привилегиях, чтобы купить масло. Нет, он говорит об определенной части, как, например, мы члены телу одному, мы все вместе одно тело, а порознь члены друг другу. О каких членах говорит здесь Павел? он говорит о членах вашего тела. Он говорит о том, что присоединено мышцами и разными связями и костями. Поэтому членство и правильный порядок в церкви – это не просто какие-то бюрократические ограничения, которые ограничивают нас. Нет, это живые связи Духом Божьим через Иисуса Христа в теле Его. Поэтому вне членства мы должны смотреть на себя не просто как если бы мы не были в списке, но мы отчленены, мы ампутированы, мы отделены. Поэтому необходимо быть связанными в любви. Для чего? Чтобы достигнуть совершенства разумения в Иисусе Христе. А как же этот процесс совершается, живя вместе, как члены тела Христова, связанные Его Духом? Истина становится известной нам. Опыт мы получаем через взаимодействие. И мы утверждаемся в реальности, мы начинаем понимать, что Бог говорит в Своем Слове. Видите ли, в церкви не только истина, она полноценно провозглашается, но что еще происходит, когда мы живем вместе? Наше понимание, мы можем сказать, часто искажено, мы часто слышим какие-то конфронтации нашему пониманию, и наше понимание исправляется. Каким было бы наше представление о Христе без этого процесса, нам тяжело себе представить. Кто бы еще исправлял нас в нашем самозаблуждении или каких-то ошибках, или же каких-то, может быть, приятных словах, если бы другой христианин не останавливал нас и не говорил нам: «Постой, это неверно, не делай этого». Мы познаем истину через опыт нашей жизни. Мы видим, как другие, стоящие рядом христиане, борются с грехом и растут. Мы видим, как в церкви, например, решаются вопросы каких-то публичных и скандальных грехов, и мы видим, как люди каются и растут. Мы ощущаем любовь других, с кем ничего не имеем общего, и я абсолютно уверен, что есть много возлюбленных братьев и сестер, которые любят меня только по одной причине, потому что они любят Христа. И это относится к каждому из нас. И здесь реальность Его дела. Это то, что Слово Божье делает в нас. И в этой жизни, в такой жизни мы чувствуем и обвинение, и обличение, и исправление. И что происходит? Ну, мы внимательно и честно смотрим на себя. И чему мы больше учимся? Мы учимся тому, что Христос так много простил нас. Сколько еще нужно благодати для нас, чтобы расти. У нас есть своя гордость, своя самодостаточность, которые вскрываются только потому, что мы живем в любви друг к другу. Кто-то сказал, и все люди в браке должны сказать аминь, что брак – это зеркало, показывающее нашу гордость. И скажу таким же образом, членство в церкви, оно делает, выполняет тот же принцип. Мы любим друг друга, стоим друг за друга, и в этом процессе вскрывается наша гордость. И Христос повелевает нам служить друг другу. Нам приходится отрекаться от самого себя, умерщвлять древнего ветхого человека, облекаться в нового. И таким образом мы узнаем силу Его Духа, совершающего действие в нас. И что это, и что же происходит, когда все вот это происходит, когда кто-то исправляет меня в потенциальной какой-то проблеме, заблуждения, греха, и кто-то подтверждает меня, утверждает меня в чем-то. Что же я получаю? Я получаю полное разумение, познание Христова. Я подлинный человек, верующий. Я реагирую на Его Слово. Я реагирую на общение в Его церкви. Я люблю этого брата. Если бы не было Христа, я бы 5 минут с ним не провел. Но я люблю его. Я, наверное, христианин. Я должно быть христианин. Мое познание во Христе увеличивается. Братья и сестры также утверждают или подтверждают друг друга в каких-то видах служения, благодаря тому, что наблюдают проявление плодов Духа друг в друге и через это узнают больше о Христе. и о значении того, что мы связаны вместе и зависим от Него, на добрый порядок и устройство в церкви, такие вещи, как церковная дисциплина, членство в церкви. Через это мы понимаем, что там, где собраны двое или трое, то Христос находится среди них. Мы видим, что Господь соединяет нас в одном разуме, в одном разумении. И мы могли бы продолжить, описывая и приводя примеры. Но что мы видим? Без вот этой связи, соединения друг с другом в любви, откровения Слова Божьего с разных сторон, оказалось бы без формы и без плода, может быть, даже оставалось бы теоретической, не было бы глубины, силы и понимания. Поэтому, будучи связаны вместе любовью и всем тем, что связывает нас, мы достигаем большей уверенности в познании Христа. Один автор подвел итог и сказал, вот откровение Божье нельзя узнать правильно, не возрастая в братской любви в христианской общине. Абсолютно так. Воистину знать то, что Бог открыл в Сыне Своем через Слово Свое, требует взращивания любви, будучи членами друг другу в церкви. Очень важно привести это к еще большему, может быть, применению в нашей традиции реформированных верующих. Мы должны правильно переживать об истинном учении. Но к этому нужно еще добавить, что мы не можем достичь этого без любви друг к другу в церкви. Фактически, я убежден, что очень часто и люди критикуют реформированных верующих, за что они критикуют их. Я верю, что за то, за что их критикуют, не является истинным учением реформированной церкви. Чтобы мы знали, когда они знают и говорят истину, хотя сами живут в изоляции. Какие-то блогеры на интернете, те, кто составляют серьезные какие-то служения, очень часто являются искажением, возлюбленные здравому учению, потому что такие люди, изолирующие себя, не знают подлинного опыта соединения в любви в поместной церкви. И без такого соединения невозможно расти в полной уверенности познания Иисуса Христа. Дух Христов соединил нас с Ним и друг с другом, чтобы мы знали Его, чтобы мы принимали Его через Слово Его и также через нашу любовь друг к другу. Джон Мюррей, прекрасный богослов прошлого века, записал: «Мы не можем правильно размышлять о Христе без церкви. Если мы думаем о Христе без церкви, тогда мы виновны в расчленении того, что Бог соединил вместе. Мы разлучаемся со Христом, или разлучаем Христа от Его невесты. Хотели бы вы знать Христа больше, чем вы знаете? Хотели бы вы иметь большую уверенность, чем та, которая у вас есть? Тогда знайте Его, принимайте Его Слово здесь и посвящайте себя любить братьев и сестер во Христе. Тогда вы будете расти. Бог обещает это. Помолимся. Отче наш, мы благодарим Тебя за Твою благодать, которая дана нам Словом Твоим и Церковью Твоей. Мы благодарим Тебя за напоминание о том, что мы, Господи, собравшиеся здесь, не являемся конечной целью всему, но цель нашего собрания — узнать Тебя, Господи, и даже цель служения друг другу заключается в том, чтобы расти во Христе, чтобы Он был прославлен. Отче, молю Тебя, помоги нам понимать все то, что Ты дал нам, все те средства, которые Ты дал нам, чтобы знать Сына Твоего. Благодарим Тебя за все плоды и свидетельства этого роста и просим, умножь их. Молим Тебя, чтобы мы, как слуги Твои, могли, Господи, расти, принимая Слово Твое в вере и служить в любви друг к другу. Господь, дабы ощущать действие Духа Твоего и познание Его, делясь всем этим в нашей общине, в этой церкви. Молим Тебя, соедини нас вместе, Господи, и проведи нас, и сохрани в эти дни. Молим об этом всем во имя Христа. Аминь.